Symptomy. Tak. Wiałej. Da. Ciastej. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Это медицинский форум. Продолжаем общаться. Сейчас мы поговорим о тревожном расстройстве, дорогие друзья. Очень важная тема, которая касается сейчас почти каждого. Что с этим делать, если тревога не отпускает? Куда идти? Вообще, какое на самом деле лечение сейчас на данный момент существует? Есть ли самолечение? Как себе помочь вообще? Потому что тут, конечно, должен разбираться, с одной стороны, психиатр и психолог, либо психолог. Но, с другой стороны, если это какие-то легкие формы, возможно, хоть какую-то, может, терапию дома себе устроить. Упражнения тоже сегодня, я думаю, обязательно у нас в эфире будут. Хочу представить нашего гостя. У нас в студии, прямо сейчас напротив меня сидит прекрасная психотравматолог, онкопсихолог Ирина Мансурова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тревожное расстройство. Ну, это вот сейчас, это прям, вот, мне кажется, очень частый диагноз уже у психотерапевта, клинического психолога. Что это вообще такое? Что из себя представляет тревожное расстройство?
Это один из самых частых диагнозов по МКБ-10, который сейчас ставится. Что такое тревожное расстройство? Это беспричинное беспокойство, которое не оправдано какими-то жизненными ситуациями. Например, когда у нас случаются какие-то изменения в жизни, вот тревожные мысли в норме занимают 10-15% нашего беспокойства, наших мыслей, и это нормально. И когда, например, ситуация прошла, тревога отпускает. Тревожное расстройство — это когда беспокойные мысли занимают 60-70% наших мыслей, а то и 100%, когда тревога захватывает уже с утра. И овладевает бессонница. Мы и ночью думаем об этом. Мы утром встаем с тревогой. На работе нас тоже все тревожит. У нас низкая самооценка, чувство вины. Мы боимся сделать ошибку, боимся сказать слово. Чувствуем, что где-то ошибемся. Постоянно самобичевание, копание в других людях. То есть такая катастрофизация ситуаций. Кажется, что везде будет плохо, надумывание наперед, такая мозговая жвачка. То есть качество жизни настолько снижается, поэтому это считается таким психическим отклонением, заболеванием, которое обязательно должен диагностировать либо клинический психолог, необычный психолог-консультант, либо врач-психотерапевт-психиатр. И работа над этим тоже вот она идет в тандеме.
А вот факторы риска ведь есть у каждого заболевания, а у тревожного расстройства, если бы это тот такой тип личности, у нас же любит так говорить, да это такой тип личности, она вечно переживает, у нее и мама такая, и там, и так далее, и тому подобное.
Ну, либо... смотрите, да, тип личности. Ну, конечно, это может расти из детства, то есть тип воспитания такой, и личность так сформировалась. То есть как воспитывали? Ну, знаете, как вот синдром отличника, отличницы, страх сделать ошибку, страх, что тебя любят за что-то, опять же, получила 2 плохая, получила 5 хорошая, на улицу не выходи, изнасилуют, да, лишнего не говори, рот не открывай, это плохо, осудят, а так не поступай, опять же, осудят. И то есть человек вырастает в постоянном беспокойстве сделать что-то не так. Сделать что-то не так, либо сделать что-то, что приведет к чему-то плохому. Но это, представляете, как жизнь сужается до какой-то тюрьмы, да, до подвала, когда ты не можешь делать новое, то есть ты себя обрек, у тебя постоянный страх. И получается, человек не развивается, у него сужается круг общения, он начинает изолироваться.
Слушайте, ну это вообще вот, а кто диагностирует? Вот как понять, это все-таки какая-то временная ситуация, либо это уже серьезная патология, именно вот, заболевание, да?
Смотрите, это может быть от воспитания. А далее это может быть, была какая-то стрессовая ситуация, трагедия была, ну, ПТСР, да, посттравматическое расстройство. Вроде бы ситуация прошла, но внутри вот эта тревога, она не проходит. И человек уже просыпается с этой тревогой. Можно сказать, что это тревожно-депрессивное расстройство. А кто диагностирует? Диагностирует клинический психолог по определенным методам, то есть не на глаз. Конечно, он собирает анамнез. Когда это произошло, как долго длится, какие симптомы, какие триггеры, как долго, как часто, как происходит жизнь человека, как она устроена. То есть он прям собирает полный анамнез, как протекает жизнь человека. Когда он диагностирует по методике также высокую тревожность, он работает по своей части, но для начала он отправляет к врачу, к психотерапевту, к психиатру, для того, чтобы ему назначили медикаментозную терапию.
Без этого никак?
Без этого, к сожалению, никак. То есть, конечно, у человека с тревожным расстройством есть когнитивное искажение всех ситуаций, то есть он везде видит плохо и катастрофу. И психолог может работать когнитивно-поведенческими методами, там эриксоновский гипноз хорошо работает, ДПДГ метод психотерапии хорошо работает, но психиатрия здесь никак не отменяется, и, конечно, нужно назначать правильные препараты в правильной дозировке.
А вот вообще тревожное расстройство – это равно депрессии, либо вот это все-таки немножко разная ситуация? Вот мы сейчас говорим, что человек вот уже живет как практически в тюрьме, в подвале, да, всего боится, 100 раз все перепроверяет, во всех все подозревает. В общем, счастья никакого нет. Вот мы все говорим про счастье, да, в сегодняшнем дне, позитива. Но сейчас вот, в принципе, мы уже поговорим, да, детокс цифровой нужен, необходим, потому что новости почитаешь тут у здорового человека тревожное расстройство, и все остальное будет, без всяких вот этих. Кстати, чаще у кого? Мужчин или женщин? Кто чаще вот?
Женщин.
Ах, мы же такие нежные.
Мы эмоционально подвержены. У тревожного расстройства есть три стадии. Легкая, средняя и тяжелая. Вот когда тяжелая, конечно, она уже граничит с депрессией, мы можем говорить о том, что у человека тревожно-депрессивное расстройство. И, конечно, это обязательно нужно лечить, нужно этого не бояться, и нужно обязательно менять свою жизнь, качество своей жизни. Вот. А психолог медицинский, он будет работать когнитивными методами, направит, как изменить, может быть, свои привычки в жизни.
А давайте об этом как раз поговорим. Вот мы чуть попозже как раз подойдем к более тяжелым, да, уже где нужно действительно лечить, психотерапия, антидепрессанты, какие-то другие препараты и так далее и тому подобное. Но вначале, как только мы начинаем загоняться, это очень много людей, вообще стрессовая ситуация, стрессовый мир, каждый день что-то происходит. Включаешь там или телевизор, или заходишь просто куда-то в Телеграм, вообще новости читаешь, уже плохо, да, а тут еще за ребенка переживать, тут еще за это, за 30-10-20, и получается человек в стрессе. Что нужно сделать? Мы сейчас вот о профилактике тревожного расстройства поговорим, большую часть. Итак, релакс, что это такое вообще, Ирина?
Раз вы уже назвали цифровой детокс, давайте с него и начнем.
Да.
Конечно, все новости, Телеграм, все соцсети, все сейчас вызывает тревогу. Поэтому выключаем все уведомления на телефоне, чтобы это все не пикало, не трещало. Меньше сидеть в телефоне. Вы знаете, это самоконтроль. Убираем телефон, не смотрим, особенно перед сном, что возбуждает нервную систему, вызывает еще большую бессонницу. Это релаксация. Это ванны горячие с магниевой солью расслабляют. Самое простое, когда вам тревожно, самое плохое, это, конечно, оставаться дома и лежать, уткнувшись глазами в потолок, в стену. Поэтому самое простое, я всегда говорю, когда вам плохо, вставайте, красиво одевайтесь и идите. Это так тяжело себя выгнать, но, пожалуйста, вставайте и идите на прогулку. Когда вы идете, у вас вырабатываются гормоны радости и счастья. Это будет снижать вашу тревогу. То есть физнагрузка, хоть минимальная какая-то. Кто-то йога, у кого-то ходьба, у кого-то спортзал. Вот, питание сбалансированное тоже очень важно. Поменьше легких углеводов, поменьше кофе, что тоже учащает пульс, сердцебиение, тоже повышает тревогу. Поэтому, если вы чувствуете, что вы тревожная, лучше, конечно, крепкий чай убрать, кофе убрать, сладкое убрать, больше белка, овощей, фруктов, воды.
Что
морсы.
По поводу алкоголя, скажите? Кто-то считает, что вот тревогу как раз убирает с алкоголем.
Это
и вот
катастрофа.
Там уже потом начинаются проблемы.
Ни в коем случае.
К наркологу уже
Ни в коем случае. Алкоголь, наоборот, повышает, она, во-первых, сначала это расслабляет и успокаивает, потом к алкоголю повышает толерантность, и начинается алкогольная зависимость. То есть те дозы, которые вас расслабляли, они потом не расслабляют и вызывают еще большую тревогу, плюс алкоголизм. И это не просто слова, это действительно большая проблема, которую человек, как с любой зависимостью, отрицает, но там уже нужна будет помощь, конечно, психиатра и нарколога.
Поэтому тут идти к специалисту и разбираться.
Это так же, как без врача, когда человек не хочет, боится, возможно, идти к врачу и сам себе назначает какие-то препараты. Это тоже очень опасно, потому что к некоторым препаратам тоже повышается толерантность и начинается зависимость. И когда вы резко бросаете, ваше тревожное расстройство удваивается, а то и утраивается. То есть там такое состояние, которое приводит к суицидальным мыслям и попыткам.
Ирина, вот по поводу препаратов сказали, что вот сейчас даже исследования есть, что даже витамины некоторые, просто витамины, человек на них подсаживается, хотя уже и все врачи-онкологи в том числе говорят, нельзя постоянно принимать витаминные комплексы и прочее, это может привести к раку. Так вот, это зависимость от разного вида вообще препаратов.
Да, сходите, сдайте анализы. Это так сейчас просто.
Нет, у меня среди знакомых уже есть зависимость. Они считают, что без этого препарата не будет работать иммунитет. И это я понимаю, что
это неграмотность.
Уже... И не только. Это уже именно внутри зависимость от какого-либо вообще препарата. Да. Вот это даже не тревожное расстройство, это уже страшно. Страшно, и нужно идти обязательно к психотерапевту. Так вот, кто ходит в группу риска по тревожным расстройствам? Женщина, это понятно, номер один. Да, у нас гормональная система, все такие тревожные. Как всегда, у нас столько проблем вокруг, все это надо решить, все на хрупкие женские плечи. Мы уже как-то к этому привыкли, правильно? Да. Кто еще? Может, какие-то специальности? Профессии.
Стрессовые.
Так сейчас все стрессовое. Куда ни глянь.
Более либо менее. Есть профессии, которые с повышенным стрессом. Вот у человека, который хронический стресс, он, конечно, подвержен. Кто еще подвержен? Ну, вот с формой воспитания подвержены. Также тревожное расстройство может возникать при органических поражениях и заболеваниях щитовидки. Поэтому мы всегда вот во всех эфирах повторяем, пожалуйста, не пренебрегайте диспансеризацией. Знаете, сейчас уже много врачей говорят, что диспансеризацию лучше проходить не раз в год, а раз в 6-8 месяцев. Поэтому все проверяем, сердце, щитовидку. И только потом, кстати, после диспансеризации вам могут поставить диагноз тревожное расстройство, когда проверят и сердце, и щитовидку, анализы крови, все исключат, и только потом. Потому что, как правило, пациент приходит с жалобами, что сердце сильно бьется, тахикардия, да, ком в горле, тяжело глотать. То есть вот такие. Если тревожное расстройство... не лечить, это мало того, что приводит к депрессии, к хроническим, паническим, внезапным атакам, еще и к соматическим заболеваниям, да, психосоматика, как у нас работает, там уже и язва желудка, и там и до онкологии недалеко.
Ирина знает, о чем говорит. И мы, кстати, на тему психосоматики в эфире неоднократно говорили по поводу панических атак, обязательно сейчас вспомним. Итак, тревожное расстройство. Какие вообще виды существуют? Его же разные, да, вы сказали? Генерализированное какое-то тревожное расстройство.
Фобические.
Давайте прям пройдемся по ним, по этим видам. Какие наиболее часто вообще выявляются? Потому что я понимаю, что если так развернешь, так их очень много.
Самое распространенное – это генерализованное расстройство. Ну, паническое расстройство. Панические атаки сейчас тоже очень часто. Фобические – это все-таки когда есть узкий страх чего-то, замкнутых пространств, либо, может, каких-то животных, либо темноты. Да, это такое все такое узконаправленное. Обсессивно-компульсивное расстройство – это когда у человека какие-то ритуалы есть. Ну, самое простое, то, что мы можем привести в пример, это часто мыть руки. Вот, например, когда ковид у нас был. Да?
Это, мне кажется, после уже у каждого второго, третьего, наверное, это расстройство появилось.
У кого-то, например, тапки, чтобы на одном месте стояли. Если они стоят не в том месте, это вызывает беспокойство. Это, опять же, учащенное сердцебиение. То есть это определенные какие-то ритуалы. Вот у женщин самое часто, вот что у женщин бывает, хочу отметить, это складывать все дома. Знаете, чтобы кружка стояла на своем месте, тапки на своем месте, ваза на своем месте. Если кто-то что-то передвигает, начинается тревога. Вот это такие вот ритуалы связанные. Вот, пожалуй, психоз. Да, пожалуй, вот это самое такое распространенное.
А как вот вообще врачи с этим справляются? Получается, пациент приходит к клиническому психологу либо психотерапевту. Это всегда, вот вы сказали, что в большинстве случаев, когда тем более серьезное что-то уже, да, серьезные стадии, то это антидепрессанты, препараты.
Да, да.
Но какие-то вот упражнения, вот мы сейчас можем как раз для всех какие-то упражнения сказать, что можно делать, чтобы человеку расслабиться и как-то справиться. Попытаться, не то чтобы самостоятельно, но в комплексе, да, с тревожным расстройством. Что нужно делать?
Смотрите, там главная какая проблема, то, что человека тревожит то, что было в прошлом, а больше всего тревожит то, что будет.
То, что еще не случилось.
А и не случится, как правило. А то, что здесь и сейчас, его мало волнует. Поэтому нам важно вернуть себя в здесь и сейчас. Что я слышу, что я вижу, что я чувствую, что я, какие запахи я чувствую. Вот возвращать себя. В этом помогает, конечно, прогулка. Нужно выйти лучше на улицу, смотреть на небо, по сторонам, делать глубокий вдох, выдох. То есть дыхательная гимнастика обязательно. Это вот переключение внимания от своих мыслей. Ну, понимаете, это все очень кратковременное. Это вот ситуативное. Поэтому, конечно, это и ванная, это, может быть, какой-то сериал, это объятия с родными, какие-то разговоры приятные с родными, но это очень кратковременно. То есть вот сами себе вы уже не поможете. К сожалению, нужно идти, а может быть, и к счастью, что есть такие специалисты, кому можно ходить, это нужно идти к клиническому психологу.
И уже полноценно получать лечение.
Да, и в зависимости от того, какая у вас стадия, какое у вас тревожное расстройство, вас медицинский психолог научит каким-то упражнениям, когнитивно-поведенческим. Поведенческим почему? Он вычленяет, в каком поведении у вас проблема. Вы прорабатываете эти ситуации, и он вас учит по-другому на это реагировать. Это прям такие упражнения. Знаете, это потом там, через месяц входит в привычку, и человек, ну, работает над собой. Но опять же, без медикаментов это будет сделать, конечно, сложно. Это, знаете, такая дрессура себя. Но а внутри-то болит, как человек приходит и говорит, душа болит.
Ох, по поводу, вот, кстати, фобий хотела спросить. Сложно с ними вообще бороться? Потому что аэрофобы, например, да, это же отдельная история. Или, ну, кто за замкнутых пространств?
Это несложно, это настолько часто, и люди настолько редко с этим идут к психотерапевту. Опять же, наверное, это низкая информированность, они думают, чем это мне поможет, и предпочитают, может быть, не летать, но на самом деле психотерапевту очень легко с этой фобией управляется без всяких медикаментов. Это психотерапия в чистом виде.
Осложнение уже сложного состояния – это панические атаки.
Да.
А как вообще выявить, что случилась паническая атака, а не какой-то там сердечный приступ, либо просто какой-то взрыв психоэмоциональный? И, ну, как понять, что, во-первых, она произошла, и что делать потом?
Ну, смотрите, когда случается паническая атака, человеку резко не хватает воздуха, это ком в горле, тут учащенное сердцебиение, это, возможно, тошнота, это синий носогубный треугольник, то есть бледность кожных покровов, кружится голова. И очень страшно, я умираю. То есть кажется, что это сердечный приступ. И, как правило, после такого приступа человек либо в моменте вызывает скорую, либо все равно обращается к врачу. Начинается диагностика, и когда все патологии исключаются, там сердечные, да, другие, ставится диагноз паническая атака, и с этим мы уже начинаем работать дальше. Лечить, если это легкая степень, это психотерапия хорошо убирается. Но когда, например, человек все-таки не обращается, раз прошло, например, он понял, что это паническая атака, не обращается, потом она второй раз через какое-то время, третий раз там на триггерную какую-то точку. Вот, и когда это перерастает в хроническую форму, это уже, конечно, сложно лечить без медикаментов.
А есть какие-то упражнения вот во время панической атаки, вот что рекомендуется для пациента? Как ему помочь?
Первое – это свежий воздух. Нужно открыть окно, либо присесть, если вы на улице, выровнять дыхание. Это глубокий вдох через нос, выдох через рот, выдох длиннее в 3 раза. То есть мы концентрируемся сначала на дыхании. Нам нужно его выровнять. Это очень тяжело, когда у тебя сердце выскакивает, и тебе кажется, что это сердечный приступ, ты сейчас умрешь. Но здесь очень важно сказать себе, все нормально, я не умираю, мне сейчас окажут помощь. Вот, вот, вот это главное. Если вам прям кажется, что вы умираете, конечно, вы сразу звоните в 03, пусть приедет скорая, но пока она едет, вы выравниваете дыхание, смотрите по сторонам, то есть меняете фокус внимания и ровно дышите. Дышите свежим воздухом обязательно. Хорошо, если еще будет ветер.
И паническая атака, когда она случилась неоднократно, вот люди же боятся, чтобы она не повторилась.
Боятся.
Очень многие.
От
это еще,
того, что
это еще
боятся,
больше усиливает, провоцирует, да. Как раз тот самый триггер панических атак.
Часто она случается в душном помещении. И потом уже вот триггер становится, когда человек заходит в душное
ему становится уже плохо.
То есть вот, как правило, от панических атак очень тяжело избавиться. Вот если она раз усиленно случилась, вот эта триггерная точка, она якорится, как, да, как у нас в НЛП, в психотерапии говорится, она якорится, и вот тот триггер, который был, он будет повторяться вновь и вновь, пока вы его не проработаете.
Слушайте, а если паническая атака у подростка возникает, то в течение всей жизни теперь уже активное наблюдение взрослое, это такое хроническое состояние?
Нет, либо
с ним можно справиться?
Можно справиться. Если это единожды было, лучше обратиться к врачу, ну, к психотерапевту, к медицинскому психологу, все это проговорить, понять, от чего это произошло, что послужило причиной, и с подростком работать, и, скорее всего, это и не повторится.
Поэтому нужно еще раз, об этом много раз говорю, расслабляться уметь. Конечно же, это, во-первых, мы упражнение сказали, переключаться. И не вот как раз не крутить в голове, с чего мы начали, с тревожных расстройств, постоянно одну и ту же вот эту жвачку. Это нужно лечить.
Сказать себе «стоп».
Это самое сложное. А чтобы это не перешло вот, в депрессию, например, тревожное расстройство, панические атаки, за которого висит вот этот ком, что нужно делать?
Честно признаться себе, мне плохо. Понимаете, когда вот человек приходит и говорит, у меня болит душа. Она же не просто болит, это сердце выскакивает. Это тебе постоянно все кажется. Это на работе кажется, что ты вечно плохой, плохая, все делаешь не так. Дома ты всех подозреваешь, за ребенка сильно беспокоишься. Кажется, что он сейчас выйдет на улицу, что-то случится. Здесь нужно себе честно признаться, мне плохо. И с этим плохо идти к врачу.
То есть через эту боль признания.
Да.
Потому что по-другому у нас не получится никак. А вот депрессия. Сейчас на вашей практике много встречается, кто уже приходит, и тут уже диагноз депрессии есть?
Много, очень много.
С этим вообще работа другая обстоит, с депрессией?
Тоже другая, и тоже без медикаментов никак. К сожалению, она уже такая клиническая, хроническая, когда приходит, махровая, потому что человеку кажется, что это просто грустно. Он справляется, где-то поплакал, где-то, опять же, тревожно, где-то вроде переключил внимание.
Перепады настроения вот эти.
Да-да-да, перепады, то хорошо, то плохо. А потом кажется, что все плохо, и жизнь уже просто приобрела такие тусклые краски, ничего не хочется, ничего не радует. Человек приходит и говорит, я ничего не хочу, меня это пугает, меня ничего не радует, и нету целей и планов.
Из этого нужно выходить вместе с психиатром, психологом, и этого не нужно стесняться. Мы об этом постоянно в эфире говорим.
Да, хочу сказать, что, конечно, в наши дни помощь психолога, она не дешевая. Я очень рекомендую искать поддержку также фондов, не бояться, там тоже очень хорошие специалисты работают. В общем, искать помощь, но не оставаться с этим наедине.
Ни в коем случае. И тогда все обязательно получится, и жизнь заиграет новыми красками. Да. Главное — это думать о себе, о своих родных, близких, и не впадать как раз во все эти тревожные расстройства, впоследствии, не дай бог, депрессию. Благодарю. У нас в гостях психотравматолог, онкопсихолог Ирина Мансурова. Благодарю.
Спасибо.